Архипелаг ГУЛАГ. Книга первая, страница 60. На этом изломе нашей истории раздавались одинокие голоса протеста или воздержания. Очень много мужества надо было в том хоре и реве, чтобы сказать «нет», несравнимо с сегодняшней легкостью. А и сегодня не очень-то возражают. И сколько знаем, и все это были голоса тех самых бесхребетных и хлипких интеллигентов. На собрании Ленинградского политехнического института профессор Дмитрий Аполлинарьевич Рожанский воздержался. Он, видите, вообще противник смертной казни. Это, видите ли, на языке науки необратимый процесс. И тут же посажен. Студент Дима Алицкий воздержался и тут же посажен. И все же эти протесты заглохли при самом начале. Сколько знаем мы, седоусый рабочий класс одобрял эти казни. Сколько знаем мы, от полыхающих комсомольцев и до партийных вождей, и до легендарных командармов, весь авангард единодушествовал в одобрении этих казней. Знаменитые революционеры, теоретики, провидцы за 7 лет до своей бесславной гибели приветствовали тот рев толпы, не догадываясь, что при пороге их время, и что скоро их имена поволокут в этом реве нечистью и мразью. И для инженеров как раз тут разгром и кончался. В начале 1931 года вымолвил Иосиф Виссарионович 6 условий строительства, и угодно было его единодержавию 5-м условием указать от политики разгрома старой технической интеллигенции к политике привлечения и заботы о ней. И заботы о ней! И куда испарился наш справедливый гнев? И куда отмелись все наши грозные обвинения? Проходил тут как раз процесс вредителей фарфоровой промышленности. И там нашкодили. И уже дружно все подсудимые поносили себя и во всем сознавались. И вдруг так же дружно воскликнули «невиновные!» И их освободили. Даже наметился в том году маленький антипоток. Уже засуженных или заследованных инженеров возвращали к жизни. Так вернулся и Д.А. Рожанский. Не сказать ли, что он выдержал поединок со Сталиным? Что гражданский мужественный народ не дал бы повода писать ни этой главы, ни всей этой книги? Давно опрокинутых навзничь меньшевиков еще покопытил в том году Сталин публичный процесс Союзного бюро меньшевиков Громан Суханов Якубович в марте 1931 года и потом сколько-то рассеянных, маленьких, взятых негласно. И вдруг задумался. Беломорцы так говорят о приливе. Вода задумалась. Это перед тем, как пойти на спад. Но негоже сравнивать мутную душу Сталина с водой Белого моря. Да, может быть, он нисколько и не задумался, да и спада никакого не было. Но еще одно чудо в том году произошло. Вслед за процессом промышленной партии готовился в 1931 году грандиозный процесс трудовой крестьянской партии. Якобы никогда не существовавшей огромной подпольной организованной силы из сельской интеллигенции, из деятелей потребительской и сельскохозяйственной кооперации и развитой верхушки крестьянства, готовившей свержение диктатуры пролетариата. На процессе промпартии эту ТКП уже поминали как прихваченную, как хорошо известную. Следственный аппарат БКГПУ работал безотказно. Уже тысячи обвиняемых полностью сознались в принадлежности к ТКП и в своих преступных целях. А всего было обещано членов 200 тысяч. Во главе партии значились экономист-аграрник Александр Васильевич Чаянов, будущий премьер-министр Кондратьев, Юровский, Макаров, Алексей Дайренко, профессор Растемирязовки, будущий министр сельского хозяйства. И вдруг в одну прекрасную ночь Сталин передумал. Почему мы этого, может быть, никогда и не узнаем? Захотел он душеньку отмаливать. Так рано. Пробило чувство юмора, что уже больно однообразно, оскомина. Так никто не посмеет попрекнуть, что у Сталина было чувство юмора. А вот что скорее. Прикинул он, что скоро вся деревня и так будет от голода умирать. И не 200 тысяч, так нечего и трудиться. И вот было отменены все ТКП,
Всем сознавшимся предложили отказаться от сделанных признаний. Можно себе вообразить их радость. И вместо этого выволокли судить небольшую группу Кондратьева Чаянова. А в 1941 году измученного Вавилова обвинят, что ТКП была, и он-то Вавилов тайно ее и возглавил. Пояснение. Тот самый Суханов, на квартире которого в Петрограде, на Р. Карповке, с его ведома, экскурсоведы лгут сейчас, что без 10 октября 17-го собрался большевистский ЦК и принял решение о вооруженном восстании. Теснятся абзацы, теснятся года. И никак нам не выговорить всего по порядку, что было, а ГПУ отлично справлялась. А ГПУ ничего не упускало. Но будем все время помнить, что верующих сажают непрерывно, само собою. Тут выплывают какие-то даты и пики, то ночь борьбы с религией в рождественский сочельник 1929 года в Ленинграде, когда посадили много религиозной интеллигенции, и не до утра, не в виде рождественской сказки. То там же в феврале 1932 года закрытие многих сразу церквей, одновременно густые аресты духовенства, а еще больше дат и мест никем до нас не донесено. Что не упускают громить и секты, даже сочувственные коммунизму. Так в 1929 году посадили всех сплошь членов коммуны между Сочи и Хостой. Все у них было по-коммунистически. И производство, и распределение, и все так честно, как страна не достигнет и за 100 лет. Но, увы, слишком они были грамотны, начитаны в религиозной литературе, и не безбожие было их философией-то, а смесь баптизма, толстовства и иеговства. Стало быть, такая коммуна была преступна и не могла принести народу счастья. Пояснение. А может быть и получше бы тех, кто эту должность потом 40 лет занимал. И вот человеческий жребий. Дояренко был принципиально всегда вне политики. Когда дочь его приводила в дом студентов, высказывающих как бы эсеровские мысли, он их из дома выгонял. Второе. Присуженный к тюремному изолятору, Кондратьев заболел там психически и умер. Умер Юровский. Чаянов после 5 лет изолятора был выслан в Алма-Ату и в 1948 посажен вновь. В 20-е же годы значительная группа толстовцев была сослана в предгорье Алтая. Там они создали поселки, коммуны совместно с баптистами. Когда началось строительство кузнецкого комбината, они снабжали его продуктами. Затем начали арестовывать. Сперва учителей. Учили не по государственным программам. Дети с криком бежали за машинами. Затем руководителей общин. Что большой пасьянс социалистов перекладывается непрерывно само собою. Что в 1929 году сажает несосланных вовремя за границу историков Платонов, Торле, Лютовский, Готье, Лихачев, Измайлов, выдающегося литературоведа Бахтина, что текут и национальности то с одной окраины, то с другой, сажает якутов после восстания 1928 года, сажает бурят-монголов после восстания 1929 года, расстреляно, как говорят, около 35 тысяч, проверить нам не дано. Сажает казахов после героического подавления конницы Будённа в 1930-31 годах. Судят в начале 30-го года Союз вызволения Украины, профессор Ефремов, Чеховский, Никовский и другие. И зная наши пропорции объявляемого и тайного, сколько там еще за их спинами, сколько там негласно. И подходит медленно, но подходит очередь садиться в тюрьму членам правящей партии. Пока 1927-29 это рабочая оппозиция или троцкисты, избравшие себе неудачного лидера. Их пока сотни, скоро будут тысячи. Но лиха беда начала. Как эти троцкисты спокойно смотрели на посадки инопартийных, так сейчас остальная партия одобрительно взирает на посадку троцкистов. Всем свой черед. Дальше потечет несуществующая правая оппозиция. Членик за членником, проживав с хвоста, доберется пасть и до собственной головы. С 1928 года приходит пора рассчитывать с буржуазными последующими непманами. Чаще всего им приносят все возрастающие и уже непосильные налоги. С какого-то раза они отказываются платить, и тут их сажают за несостоятельность и конфискуют имущество. Мелких кустарей, парикмахеров, портных, до тех, кто чинит примусы, только лишают патента. В развитии Непманского потока есть свой экономический интерес. Государству нужно имущество, нужно золото. А Колымы еще нет никакой. С конца 29-го года начинается знаменитая золотая лихорадка. Только лихорадит не тех, кто золото ищет, а тех, из кого его трясут. Особенность нового золотого потока в том, что этих своих кроликов ГПУ, собственно, ни в чем не винит и готова не посылать их в страну ГУЛАГ, а только хочет отнять у них золото по праву сильного. Поэтому забиты тюрьмы, изнемогают следователи, и пересылки, этапы и лагеря получают непропорционально меньшее пополнение. Кого сажают в золотом потоке? Всех, кто когда-то, 15 лет назад, имел дело, торговал, зарабатывал ремеслом и мог бы, по соображениям ГПУ, сохранить золото. Но как раз у них очень часто золото не оказывалось. Держали имущество в движимости, в недвижимости, все это сгинуло, отобрано в революции, не осталось ничего. С большой надеждой сажаются, конечно, техники, ювелиры, часовщики. О золоте в самых неожиданных руках можно узнать по доносу. 100% рабочий от станка откуда-то взял и хранит 60 николаевских золотых пятерок. Известный сибирский партизан Муравьев приехал в Одессу и привез с собой мешочек с золотом. У петербургских татар, ломовых извозчиков, у всех спрятано золото. Так это или не так, разобрать можно только в застенках. Уж ничем, ни пролетарской сущностью, ни революционными заслугами не может защищаться тот, на кого пала тень золотого доноса. Все они арестуются, все напихиваются в камеры ГПУ в количествах, которые до сих пор не представлялось возможным. Ну а тем лучше, скорее отдадут. Доходит до конфузного, что женщины и мужчины сидят в одних камерах и друг при друге ходят на парашу. Кому до этих мелочей? Отдайте золото, гады! Следователи не пишут протоколов, потому что бумажка эта никому не нужна. И будет ли потом намотан срок или не будет, это мало кого интересует. Важно одно – отдай золото, гад! Государству нужно золото, а тебе зачем? У следователей уже не хватает ни горла, ни сил на угрозы и пытки. Но есть общий прием – кормить камеры одним соленым, а воды не давать. Кто золото сдаст, тот выпьет воды. Червонец за кружку чистой воды. Люди гибнут за металл. От потоков предшествующих, от потоков последующих, этот отличается тем, что ходит не у половины, но у части этого потока. Своя судьба трепыхается в собственных руках. Если у тебя на самом деле золота нет, твое положение безвыходно. Тебя будут бить, жечь, пытать и выпаривать до смерти, или пока уж действительно не поверят. Но если у тебя золото есть, но ты сам определяешь меру пытки, меру выдержки и свою будущую судьбу. Психологически это, впрочем, не легче. Это тяжелее, потому что ошибешься, навсегда будешь виноват перед собой. Конечно, тот, кто уже усвоил нравы сего учреждения, уступит и отдаст. Это легче. Но и слишком легко отдавать нельзя, не поверит, что отдал сполна, будут еще держать. Но и слишком поздно отдать нельзя, душеньку выпустишь или со зла влепят срок. Один из тех татар-извозчиков выдержал все пытки, золота нет. Тогда посадили и жену, ее мучили, татарин свое, золота нет. Посадили и дочь, не выдержал татарин, сдал 100 тысяч рублей. Тогда семью выпустили, а ему врезали срок. Самые леповатые детективы и оперы о разбойниках серьезно осуществились в объеме великого государства. Введение паспортной системы на пороге 30-х годов тоже дало изрядное пополнение лагерям. Как Петр I упрощал строение народа, прометая все желобки и пазы между сословиями, так действовала и наша социалистическая паспортная система. Она выметала именно промежуточных насекомых. Она настигала хитрую, бездомную и ни к чему не приставленную часть населения. Да, попервые ошибались люди много с теми паспортами. И не прописанные, и не выписанные. Погребались на архипелаг хоть на годок. Так пузырились и хлестали потоки. Но через всех перекатился и хлынул в 1929-30-х годах многомиллионный поток раскулаченных. Он был непомерно велик. И не вместила бы его даже развитая сеть следственных тюрем, к тому же забитая золотым потоком. Но он миновал ее. Он сразу шел на пересылки в этапы в страну ГУЛАГ. Своей единовременной набухлостью этот поток, этот океан, выпирал за пределы всего, что может позволить себе тюремно-судебная система даже огромного государства. Он не имел ничего сравнимого с собой во всей истории России. Это было народное переселение, этническая катастрофа. Но так умно были разработаны каналы ГПУ ГУЛАГа, что города ничего бы и не заметили, если бы не потрясающий их трехлетний странный голод, голод без засухи и без войны. Поток этот отличался от всех предыдущих еще и тем, что здесь не цаскались брать сперва главу семьи, а там посмотреть, как быть с остальной семьей, напротив. Здесь сразу выжигали только гнездами, брали только семьями и даже ревниво следили, чтобы никто из детей 14, 10 или 6 лет не отбился бы в сторону. Все на подскреб должны были идти в одно место, на одно общее уничтожение. Это был первый такой опыт, во всяком случае, в новой истории. Его потом повторит Гитлер с евреями и опять же Сталин с неверными или подозреваемыми нациями. Поток этот ничтожно мало содержал в себе тех кулаков, по которым назван был для отвода глаз. Кулаком называется по-русски прижимистый, бесчестный сельский переторговщик, который богатеет не своим трудом, а чужим, через ростовщичество и посредничество торговли. Таких в каждой местности до революции были единицы, а революция вовсе лишила их почвы для деятельности. Затем уже после 17-го года по переносу значения кулаками стали называть в официальной и агитационной литературе, отсюда вошло в устный обиход, тех, кто вообще использует труд наемных рабочих, хотя бы по временным недостаткам своей семьи. Но не упустим из виду, что после революции за всякий такой труд невозможно было не уплатить справедливо. На страже батраков стояли комбет и сельсовет. Попробовал бы кто-нибудь обидеть батрака. Справедливый же наем труда допускается в нашей стране и сейчас. Но раздувание хлесткого термина «кулак» шло неудержимо, и к 1930 году так звали уже вообще всех крепких крестьян, крепких в хозяйстве, крепких в труде и даже просто в своих убеждениях. Кличку «кулак» использовали для того, чтобы размозжить в крестьянстве крепость. Вспомним, очнемся. Лишь 12 лет прошло с великого декрета о земле, того самого, без которого крестьянство не пошло бы за большевиками, и Октябрьская революция бы не победила. Земля была роздана по едокам. Равно. Всего лишь 9 лет, как мужики вернулись из Красной армии и накинулись на свою завоеванную землю. И вдруг кулаки. Бедняки. Откуда это? Иногда от счастливого или несчастливого состава семьи. Но не больше ли всего от трудолюбия и упорства? И вот теперь-то этих мужиков, чей хлеб Россия и ела в 1928 году, бросились искоренять свои местные неудачники и приезжие городские люди. Как, озверев, потеряв всякое представление о человечестве, потеряв людские понятия, набранные за тысячелетия, лучших хлеборобов стали схватывать вместе с семьями и безо всякого имущества голыми выбрасывать в северное безлюдье, в тундру, и в тайгу. Такое массовое движение не могло не осложниться. Надо было освободить деревню также и от тех крестьян, кто просто проявлял неохоту идти в колхоз, несклонность к коллективной жизни, которую они не видели в глаза и о которой подозревали, мы теперь знаем, как основательно, что это будет руководство бездельников, принудиловка и голодаловка. Нужно было освободиться и от тех крестьян, иногда совсем небогатых, кто за свою удаль, физическую силу, решимость, звонкость на сходках, любовь к справедливости были любимы односельчанами, а по своей независимости опасны для колхозного руководства. Пояснение. Этот крестьянский тип и судьба его бессмертно представлены Степаном Щаусовым в повести Залыгина. Еще в каждой деревне были такие, кто лично стал поперек дороги здешним активистом. По ревности, по зависти, по обиде был теперь самый удобный случай с ними рассчитаться. Для всех этих жертв требовалось новое слово, и оно родилось. В нем уже не было ничего социального, экономического, но оно звучало великолепно – подкулачник. То есть, я считаю, что ты пособник врага. И хватит того. Самого оборванного батрака вполне можно зачислить в подкулачники. Пояснение. Хорошо помню, что в юности нам это слово казалось вполне логичным, ничего не ясного. Так охвачены были двумя словами все те, кто составлял суть деревни, ее энергию, ее смекалку и трудолюбие, ее сопротивление и совесть. Их вывезли, и как коллективизация была проведена. Но из деревни коллективизированы, полились новые потоки. Поток вредителей сельского хозяйства. Повсюду стали раскрываться агрономы-вредители, до этого года всю жизнь работавшие честно, а теперь умышленно засоряющие русские поля сорняками. Разумеется, по указаниям Московского института, полностью теперь разоблащенного. Да это же и есть те самые непосаженные 200 тысяч членов ТКП. Одни агрономы не выполняют глубокоумных директив Лысенко. В таком потоке в 1931 году отправлен в Казахстан король картофеля Лорх. Другие выполняют их слишком точно и тем обнажают их глупость. В 1934 году псковские агрономы посеяли лен по снегу, точно как велел Лысенко. Семена набухли, заплесневели и погибли. Обширные поля пропустовали год. Лысенко не мог сказать, что снег кулак или что сам дурак. Он обвинил, что агрономы кулаки извратили его технологию. И потянулись агрономы в Сибирь. А еще почти во всех МТС обнаружено вредительство в ремонте тракторов. Вот чем объяснялись неудачи первых колхозных лет. Поток за потери урожая. А потери сравнительно с производительной цифрой, выставленной весной, комиссией по определению урожая. За невыполнение государственных обязательств по хлебосдаче. Райком обязался, а колхоз не выполнил. Садись. Поток стригущих колоски. Ночная ручная стрижка колосков в поле. Совершенно новый вид сельского занятия и новый вид уборки урожая. Это был немалый поток. Это были многие десятки тысяч крестьян, часто даже не взрослые мужики и бабы, а парни и девки, мальчишки и девчонки, которых старшие посылали ночами стричь, потому что не надеялись получить из колхозов за свою дневную работу. За это горькое и малоприбыльное занятие в крепостное время крестьяне не доходили до такой нужды. Суды отвешивали сполна 10 лет, как за опаснейшее хищение социалистической собственности по знаменитому закону от 7 августа 1932 года в арестантском просторечии, закон 7/8. Этот закон от 7/8 дал еще отдельный большой поток со строек первой и второй пятилетки, с транспорта, из торговли, с заводов. Крупными хищениями велено было заниматься НКВД. Этот поток следует иметь в виду дальше, как постоянно текущий, особенно обильные военные годы. Итак, 15 лет до 1947 года, когда он будет расширен и осуровлен. Но наконец-то мы можем и передохнуть. Наконец-то сейчас и прекратятся все массовые потоки. Товарищ Молотов сказал 17 мая 1933 года, «Мы видим нашу задачу не в массовых репрессиях». Фух, да и пора бы. Прочь ночные страхи. Но что за лай собак? Ату, ату, вока. Это начался Кировский поток из Ленинграда, где напряженность признана настолько великой, что штабы НКВД созданы при каждом райисполкоме города, а судопроизводство введено ускоренное. Оно и раньше не поражало медлительностью. И без права обжалования оно и раньше не обжаловалось. Считается то, что четверть Ленинграда была расчищена в 1934-1935 годах. Эту оценку пусть опровергнет тот, кто владеет точной цифрой и даст ее. Впрочем, поток этот был не только ленинградский. Он достаточно отозвался по всей стране в форме привычной, хотя и бессвязной. В увольнении из аппарата, все еще застрявших где-то там детей, священников, бывших дворянок, да имеющих родственников за границей. В таких захлестывающих потоках всегда терялись скромные, неизменные ручейки, которые не заявляли о себе громко, но лились и лились. То шуцбундовцы, проигравшие классовые бои в Вене и приехавшие спасаться в отечество мирового пролетариата, то эсперантисты, эту вредную публику Сталин выжигал в те же годы, что и Гитлер, то недобитые осколки вольного философского общества, нелегальные философские кружки, то учителя, не согласны с передовым бригадно-лабораторным методом обучения. В 1933 году Наталья Ивановна Бугаенко посажена в ростовской ГПУ, но на третьем месяце следствия узналось из постановления, что тот метод порочен, и ее освободили. То сотрудники политического Красного Креста, который стараниями Екатерины Пешковой все еще отстаивал свое существование. То горцы Северного Кавказа за восстание 1935 года. Национальности текут и текут.
На Волга-канале национальные газеты выходят на четырех языках – татарском, тюркском, узбекском и казахском. Там есть кому их читать. И опять верующие, теперь не желающие идти на работу по воскресеньям. Вводили пятидневку, шестидневку, колхозники, саботирующие в церковные праздники, как привыкли в индивидуальную эру. И всегда отказавшиеся стать осведомителями НКВД. Тут попадали и священники, хранившие тайну исповеди. Ганы быстро сообразили, как им полезно знать содержание исповеди, единственная польза от религии. А сектантов берут все шире. В большой пасьян социалистов все перекладывается. И, наконец, еще ни разу не названный, но все время текущий поток 10-го пункта, он же КРА, контрреволюционная агитация, он же АСА, антисоветская агитация. Поток 10-го пункта, пожалуй, самый устойчивый из всех, не пересекался вообще никогда. Не пресекался. А во времена других великих потоков, как в 37-го, 45-го или 49-х годов, набухал особенно полноводно. Пояснение. Уж этот-то безотказный поток подхватывал кого угодно и в любую назначенную минуту. Но до видных интеллигентов 30-е годы иногда считали более изящным подстряпать какую-нибудь постыдную статейку, вроде мужеложества, или будто бы профессор Плетнев, оставаясь с пациенткой наедине, кусал ей грудь. Пишет центральная газета, пойди опровергни. Парадоксально, всей многолетней деятельности всепроникающих и вечно бодрствующих органов дала силу всего навсегда одна статья из 148 статей не общего раздела Уголовного кодекса 1926 года. Но в похвалу этой статье можно найти еще больше эпитетов, чем когда-то Тургенев подобрал для русского языка или Некрасов для матушки Руси. Великая, могучая, обильная, разветвленная, разнообразная, всеподметающая 58-я, исчерпывающая мир не так даже в формулировках своих пунктов, сколько в их диалектическом и широчайшем истолковании. Кто из нас не изведал на себе ее всеохватывающих объятий? Воистину, нет такого проступка, помысла, действия или бездействия под небесами, которые не могли бы быть покараны дланью 58-й статьи. Сформулировать ее так широко было невозможно, но оказалось возможно так широко ее истолковать. 58-я статья не составляла в кодексе главы о политических преступлениях, и нигде не написано, что она политическая. Нет, вместе с преступлениями против порядка управления и бандитизмом она сведена в главу преступлений государственных. Так Уголовный кодекс открывается с того, что отказывается признать кого-либо на своей территории преступником политическим, а только уголовным. 58-я статья состояла из 14 пунктов. Из первого пункта мы узнаем, что контрреволюционным признается всякое действие по статье 6 УК и бездействие, и направленное на ослабление власти. При широком истолковании оказалось, отказ в лагере пойти на работу, когда ты голоден и изнеможен, есть ослабление власти, и влечет за собой расстрел, расстрелы отказчиков во время войны. С 1934 года, когда нам возвращен был термин «Родина», были сюда подставлены подпункты «Измена Родине» 1, 1Б, 1В, 1А, 1Г. По этим пунктам действия, совершенные в ущерб военной мощи СССР, караются расстрелом 1Б. И лишь в смягчающих обстоятельствах и только для гражданских лиц 1А 10 годами. Широко считая, когда нашим солдатам за сдачу в плен ущерб военной мощи давалось всего лишь 10 лет. Это было гуманно до противозаконности. Согласно Сталинскому кодексу, они по мере возврата на родину должны были быть все расстреливаемы. Или вот еще образец широкого чтения. Хорошо помню одну встречу в Бутырках летом 1946 года. Некий поляк родился в Лемберге, когда тот был в составе Австро-Венгерской империи. До Второй мировой войны жил в своем родном городе, в Польше, потом переехал в Австрию, там служил, там в 45-м году и арестован нашими. Он получил десятку по статье 54.1а Украинского кодекса, то есть за измену своей родине, Украине, так как ведь город Лемберг стал к тому времени украинским Львовом.
И бедняга не мог доказать наследствие, что уехал в Вену не с целью изменить Украине. Так он и собачился стать предателем. Еще важным расширением пункта об измене было применение его через статью 19 УК, через намерение. То есть никакой измены не было, но следователь усматривал намерение изменить. И этого было достаточно, чтобы дать полный срок, как и за фактическую измену. Правда, статья 19 предлагает карать не за намерение, а за подготовку. Но при диалектическом чтении можно намерение понять как подготовку. А приготовление наказуемо так же, то есть равным наказанием, как и само преступление. Уголовный кодекс. В общем, мы не отличаем намерение от самого преступления. И в этом превосходство советского законодательства перед буржуазным. Пояснение. От тюрем к воспитательным учреждениям. Сборник Института уголовной политики под редакцией Вышинского. Издательство «Советское законодательство», Москва, 34 год, страница 36. Пункт 2 говорит о вооруженном восстании, захвате власти в центре и на местах, и в частности для того, чтобы насильственно отторгнуть какую-либо часть Союза Республик. За это вплоть до расстрела, как и в каждом следующем пункте. Расширительно, как нельзя бы и написать в статье, но как подсказывает революционное правосознание. Сюда относится всякая попытка осуществить право любой республики на выход из Союза. Ведь насильственно не сказано по отношению к кому. Даже если все население республики захотело бы отделиться, а в Москве этого бы не захотели, отделение уже будет насильственное. Итак, все эстонские, латышские, литовские, украинские, туркестанские националисты легко получали по этому пункту свои 10 и 25. Третий пункт. Способствование каким бы то ни было способом иностранному государству, находящемуся в СССР в состоянии войны. Этот пункт давал возможность осудить любого гражданина, бывшего под оккупацией. Прибил ли он каблук немецкому военнослужащему? Продал ли пучок редиски или гражданку, повысившую боевой дух оккупантов тем, что танцевала с ним и провела ночь? Не всякий был осужден по этому пункту из-за обилия оккупированных, но мог быть осужден всякий. Четвертый пункт говорил о фантастической помощи, оказываемой международной буржуазии. Казалось бы, кто может сюда относиться? Но широко считая с помощью революционной совести, легко нашли разряд все эмигранты, покинувшие страну до 1920 года, то есть за несколько лет до написания самого этого кодекса, и настигнутые нашими войсками в Европе через четверть столетия, 44-45 год, получали 58-4-10 лет или расстрел. Ибо что ж делали они за границей, как не способствовали мировой буржуазии? На примере музыкального общества мы уже видели, что способствовать можно было и изнутри СССР. Ей же способствовали все эсеры, все меньшевики, для них и статья задумана. А потом инженеры Госплана и ВСНХ. Пятый пункт. Склонение иностранного государства к объявлению войны СССР. Упущенный случай. Распространить этот пункт на Сталина, его дипломатическое и военное окружение в 40-41 годах. Их слепота и безумие к тому и вели. Кто ж, как не они, ввергли Россию в позорные невиданные поражения, несравнимые с поражениями царской России в 4 или 5 году, 15-м. Поражения, каких Россия не знала с 13 века. Шестой пункт. Шпионаж. Был прочтен настолько широко, что если бы подсчитать всех осужденных по нему, то можно было бы заключить, что ни земледелием, ни промышленностью, ни чем-либо другим не поддерживал жизнь наш народ в сталинское время, а только иностранным шпионажем и жил на деньги разведок. Шпионаж это было нечто очень удобное по своей простоте. Понятное и неразвитому преступникам, и ученому-юристу, и газетчику, и общественному мнению. Широта прочтения еще была здесь в том, что осуждали не прямо за шпионаж, а за ПШ, подозрение в шпионаже, или НШ, недоказанный шпионаж, и за него всю катушку, и даже за СВПШ, связи ведущих к подозрению в шпионаже. То есть, например, знакомая знакомой вашей жены шила платье у той же портнихи, конечно, сотрудницы НКВД, что и жена иностранного дипломата. Пояснение. А, пожалуй, шпиономания не была только узколобым пристрастием Сталина. Она сразу пришлась удобной всем вступающим в привилегии. Она стала естественным оправданием уже назревшей всеобщей секретности, запрета информации, закрытых дверей, системы пропусков, огороженных дач и тайных распределителей. Через броневую защиту шпиономании народ не мог проникнуть и посмотреть, как бюрократия сговаривается, бездельничает, ошибается, как она ест и как развлекается. И эти 58Б, ПШ и СВПШ были прилипчивые пункты. Они требовали строгого содержания, неусыпного наблюдения. Ведь разведка может протянуть щупальца к своему любимцу и в лагерь. И запрещали расконвоирование. Вообще, всякие литерные статьи, то есть не статьи вовсе, а вот эти пугающие сочетания больших букв. Мы в этой главе еще встретим другие. Постоянно носили на себе налет загадочности. Всегда было непонятно, отростки ли они 58-й статьи или что-то самостоятельное и очень опасное. Заключенные с литерными статьями во многих лагерях были притеснены даже по сравнению с 58-й. Седьмой пункт. Подрыв промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения их операции. В 30-е годы этот пункт сильно пошел в ход и захватил массы под упрощенной и всем понятной кличкой «вредительство». Действительно, все перечисленное в пункте 7 с каждым днем наглядно и явно подрывалось, и должно же было быть тому виновники. Столетиями народ строил, создавал и всегда честно, даже не брал на бар. Ни о каком вредительстве не слыхано было от самых Рюриков. И вот когда впервые достояние стало народным, сотни тысяч лучших сынов народа необъяснимо кинулись вредить. Вредительство пунктом не предусматривалось. Но так как без него нельзя было разумно объяснить, почему поля зарастают сорняками, урожаи падают, машины ломаются, то диалектическое чутье ввело и его. Восьмой пункт. Террор. Не тот террор, который обосновать и узаконить должен был Советский уголовный кодекс, а террор снизу. Террор понимался очень и очень расширительно. Не то считалось террором, чтобы подкладывать бомбы под карету губернаторов, например, набить морду своему личному врагу, если он был партийным комсомольским или милицейским активистом. Уже значило террор. Тем более убийство активиста никогда не приравнивалось к убийству рядового человека, как это было, впрочем, еще в кодексе Хаммурапи в 18 столетии до нашей эры. Если муж убил любовника жены, и тот оказался беспартийным, это было счастье мужа. Он получал 136-ю статью, был бытовик, социально близкий и мог быть бесконвойным. Если же любовник оказывался партийным, муж становился врагом народа с 58-8. Еще более важное расширение понятия достигалось применением 8-го пункта через ту же статью 19-ю, то есть через подготовку, в смысле намерения. Не только прямая угроза около пивной, ну погоди, обращенная к активисту, но и замечание запальчивой базарной бабы, ах, чтоб ему повылазило, квалифицировалось как ТН, террористическое намерение, и давало основание на применение всей строгости статьи. Девятый пункт. Разрушение или повреждение, взрывом или поджогом и непременно с контрреволюционной целью, сокращенно именуемое как диверсия. Расширение было в том, что контрреволюционная цель приписывалась. Следователь лучше знал, что делалось в сознании преступника. А всякая человеческая оплошность, ошибка, неудача в работе, в производстве не прощались. Рассматривались как диверсия. Но никакой пункт 58 статьи не толковался так расширительно и с таким горением революционной совести, как 10. Звучание его было... Пропаганда или агитация, содержащая призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти. А равное распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания. И оговаривал этот пункт в мирное время только нижний предел наказания, не ниже, не слишком мягко. Верхний же не ограничивался. Таково было бесстрашие великой державы перед словом подданного. Знаменитые расширения этого знаменитого пункта были. Под агитацией, содержащей призыв, могла пониматься дружеская или даже супружеская беседа с глазу на глаз или частное письмо, а призывом мог быть личный совет. Мы заключаем. Могло мог бы, из того, что так оно и бывало. Подрывом и ослаблением власти была всякая мысль, не совпадающая или не поднимающаяся по накалу до мыслей сегодняшней газеты. Ведь ослабляет все то, что не усиливает. Ведь подрывает все то, что не полностью совпадает. И тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас. Маяковский. Под изготовлением литературы понималось всякое написанное в единственном экземпляре письма, записи, интимного дневника, расширенный так счастливо, какую мысль, задуманную, произнесенную или записанную, не охватывал 10-й пункт. Пункт 11-й был особого рода. Он не имел самостоятельного содержания, а был отягчающим довеском к любому из предыдущих, если деяние готовилось организационно или преступники вступали в организацию. На самом деле пункт расширялся так, что никакой организации не требовалось. Это изящное применение пункта я испытал на себе. Нас было двое. Тайно обменивавшихся мыслями. То есть зачатки организации, то есть организация. Пункт 12 наиболее касался совести граждан. Это пункт был о недонесении в любом из перечисленных деяний. И за тяжкий грех недонесения наказание не имело верхней границы. Этот пункт уже был столь неохватно расширением, что дальнейшего расширения не требовал. Знал и не сказал. Все равно, что сделал сам. Пункт 13, по видимости, давно исчерпанный был. Служба в царской охранке. Аналогичная, более поздняя служба, напротив, считалась патриотической доблестью. Есть психологическое основание подозревать Сталина в подсудности, также и по этому пункту 58 статьи. Далеко не все документы относительно этого рода службы пережили февраль 17-го и стали широко известны. Умиравший на Колыме Жунковский, бывший директор департамента полиции, уверял, что поспешный поджог полицейских архивов в первые дни февральской революции был дружным порывом некоторых заинтересованных революционеров. Пункт 14-й. Карал сознательное неисполнение определенных обязанностей или умышленное небрежное их исполнение. Карал, разумеется, вплоть до расстрела. Кратко это называлось саботаж или экономическая контрреволюция. А отделить умышленное от неумышленного мог только следователь, опираясь на свое революционное правосознание. Этот пункт применялся к крестьянам, не сдающим поставок. Этот пункт применялся к колхозникам, не набравшим нужного числа трудодней. К лагерникам, не вырабатывающим норму. И рикошетом стали после войны давать этот пункт блатарям за побег из лагеря, то есть расширительно усматривая в побеге блатного не порыв к сладкой воле, а подрыв системы лагерей. Такова была последняя из костяшек веера 58 статьи, веера, покрывшего собой все человеческое существование. Сделав этот обзор великой статьи, мы дальше уже будем меньше удивляться. Где закон, там и преступление. Булатная сталь 58 статьи, опробованная в 1927 году, сразу после отковки, омоченная во всех потоках следующего десятилетия, с полным свистом и размахом была применена в атаке закона на народ в 1937-38 годах. Надо сказать, что операция 1937 года не была стихийной, а планировалась, что в первой половине этого года во многих тюрьмах Союза произошло переоборудование. Из камер выносились койки, строились сплошные нары, одноэтажные, двухэтажные. Вспоминают старые арестанты, что будто в первый удар был массированным, чуть ли не в какую-то августовскую ночь по всей стране. Но зная нашу неповоротливость, я не очень этому верю. А осенью, когда к 20-летию октября ожидалась с верой всеобщая великая амнистия, шутник Сталин добавил к уголовный кодекс невиданные новые сроки – 15 и 20 лет. Как ни случайно, и Большой дом в Ленинграде был закончен в 1934 году как раз к убийству Кирова. Пояснение. 25-летний же срок появился к 30-летию октября в 1947 году. Нет нужды повторять здесь о 1937 году. То, что уже широко написано, еще будет многократно повторено. Что был нанесен крушащий удар по верхам партии, советского управления, военного командования и верхам самого ГПУ НКВД. Вряд ли в какой области сохранился первый секретарь обкома или председатель облсполкома. Сталин подбирал себе более удобных. Ольга Чавчавадзе рассказывает, как было в Тбилиси. В 1937 году арестовали председателя горисполкома, его заместителя, всех 11 начальников отделов, их помощников, всех главных бухгалтеров, всех главных экономистов. Назначили новых. Прошло 2 месяца. И вот опять сажают председателя, заместителя, всех 11 начальников отделов, всех главных бухгалтеров, всех главных экономистов. На свободе остались рядовые бухгалтеры, машинистки, уборщицы, курьеры. В посадке же рядовых членов партии был, видимо, секретный, нигде прямо в протоколах и приговорах не названный мотив – преимущественно арестовывать членов партии со стажем до 24 года. Это особенно решительно проводилось в Ленинграде, потому что именно все те подписывали платформу новой оппозиции. И как бы они могли не подписывать? Как бы могли не доверять своему ленинградскому губкому? И вот как бывало, картинка тех лет. Идет в Московской области районная партийная конференция. Ее ведет новый секретарь райкома вместо недавно посаженного. В конце конференции принимается обращение преданности товарища Сталину. Разумеется, все встают, как и по ходу конференции, все вскакивали при каждом упоминании его имени. В маленьком зале хлещут бурные аплодисменты, переходящие в овацию. 3 минуты, 4 минуты, 5 минут. Они все еще бурные и все еще переходящие в овацию. Но уже болят ладони. Но уже затекли поднятые руки. Но уже задыхаются пожилые люди. Но уже это становится нестерпимо глупо даже для тех, кто искренне обожает Сталина. Однако, кто же первый осмелится прекратить? Это мог бы сделать секретарь райкома, стоящий на трибуне, только что зачитавший это самое обращение. Но он недавний, он место посажено, он сам боится. Ведь здесь, в зале, стоят и аплодируют НКВДисты. Они-то следят, кто покинет первый. И аплодисменты в безвестном маленьком зале, безвестно для вождя, продолжается 6 минут, 7 минут, 8 минут. Они погибли. Они пропали. Они уже не могут остановиться, пока не падут с разорвавшимся сердцем. Еще в глуби зала, в тесноте, можно хоть чуть жульничать, бить реже, не так сильно, не так яростно. Но в президиуме на виду. Директор местной бумажной фабрики, независимый сильный человек, стоит в президиуме и, понимая всю ложность, всю безвыходность положения, аплодирует 9-ю минуту, 10-ю. Он смотрит с тоской на секретаря райкома, но тот не смеет бросить. Безумие. Повальное. Озираясь друг на друга со слабой надеждой, но изображая на лицах восторг, руководители района будут аплодировать, пока не упадут, пока их не станут выносить на носилках. И даже тогда оставшиеся не дрогнут. И директор бумажной фабрики на 11 минуты принимает деловой вид и опускается на свое место в президиуме. И, о чудо, куда делся всеобщий, несдержанный, неописуемый энтузиазм? Все разом на том же хлопке прекращает и тоже садятся. Они спасены. Белка догадалась выскочить из колеса. Однако вот так-то и узнают независимых людей. Вот так-то их и изымают. В ту же ночь директор фабрики арестован. Ему легко мотают совсем по другому поводу 10 лет. Но после подписания 206-й заключительного следственного протокола следователь напоминает ему: «И никогда не бросайте аплодировать первый». А как же быть? А как же нам остановиться? Вот это и есть отбор по Дарвину. Вот это и есть изматывание глупостью. Но сегодня создается новый миф. Всякий печатный рассказ, всякое печатное упоминание о 37-м годе – это непременно рассказ о трагедии коммунистов-руководителей. И вот уже нас уверили. И мы невольно поддаемся, что 37-й, 38-й тюремный год состоял в посадке именно крупных коммунистов. И как будто больше никого. Но от миллиона, взятых тогда, никак не могли составить видные партийные государственные чины более 10%. Даже в ленинградских тюремных очередях с передачами больше всего стояло женщин простых, вроде молочниц. Состав захваченных в том мощном потоке и отнесенным полумертвыми на архипелаг так пестр, причудлив. Так долго бы ломал голову, кто захотел бы научно выделить закономерности. Тем более современникам они не были понятны. А истинный посадочный закон тех лет был. Заданность цифры, разнарядки, разверстки. Каждый город, район, каждая воинская часть получали контрольную цифру и должны были выполнить ее в срок. Все остальное от сноровки оперативников. Бывший чекист Александр Колганов вспоминает, как в Ташкент пришла телеграмма. «Шлите 200, а они только что выгребли, как будто некого брать. Ну, правда, подвезли из районов с полсотни. Идея. Взятых милиции бытовиков переквалифицировать в 58-ю. И сказано, сделано. Но контрольной цифры все равно нет. Доносит милиция. Что делать? На одной из городских площадей цыгане нахально разбили табор. Идея. Окружили и всех мужчин от 17 до 60 загребли, как 58-ю, и выполнили план. А бывало и так. Чекистам Осетии, рассказывает начальник милиции Заболовский, дана была разверстка расстрелять по республике 500 человек. Они просили добавить, им разрешили еще 230. Эти телеграммы, слегка зашифрованные, передавались обычной связью. В Темрюке телеграфистка в святой простоте передала на коммутатор НКВД, чтобы завтра отправили в Краснодар 240 ящиков мыла. Наутро она узнала о больших арестах и отправке и догадалась, и сказала подруге, какая была телеграмма-то. Тут же ее и посадили. Совсем ли случайно зашифровали человека, как ящик мыла? Или, зная мыловарение? Конечно, какие-то частные закономерности осмыслить можно. Садятся. Наши за границей истинные шпионы. Это часто искреннейшие, коминтерновцы или чекисты, много привлекательных женщин. Их вызывают на родину, на границе арестовывают, затем дают очную ставку с их бывшим начальником из Коминтерна, например, Мировым Короной. Тот подтверждает, что сам работал на какую-нибудь из разведок, и, значит, его подчиненные автоматически. И тем вреднее, чем честнее. КВЖДинцы, все поголовно советские служащие КВЖД, оказываются сплошь, включая жены детей и бабушек, японскими шпионами. Но надо признать, что их брали уже и несколькими годами раньше. Корейцы с Дальнего Востока, ссылка в Казахстан, первый опыт взятия по крови. Ленинградские эстонцы, все берутся по одной лишь фамилии, как белоэстонские шпионы. Все латышские стрелки и латыши-чекисты, да, латыши, акушеры революции, составлявшие совсем недавно костяк и гордость ЧК. И даже те коммунисты буржуазной Латвии, которых выменили в 1921 году, освободив их от ужасных латвийских сроков в 2-3 года. Закрывается в Ленинграде латышское отделение института Герцена, дом культуры латышей, эстонский клуб, латышский техникум, латышская и эстонская газеты. Под общий шум заканчивается и перекладка большого пасьянства. Гребут еще недовзятых. Уже незачем скрываться. Уже пора эту игру обрывать. Теперь социалистов забирают в тюрьму целыми ссылками. Например, Уфа, Саратов, судят всех вместе, гонят на бойни архипелага стадами. Нигде особо не объявлено, что надо стараться побольше сажать интеллигенцию. Но ее не забывали никогда в предыдущих потоках, не забывают и теперь. Достаточно студенческого доноса, сочетание этих слов давно не звучит странно, что их вузовский лектор цитирует все больше Ленина и Маркса, а Сталина не цитирует, и лектор уже не приходит на очередную лекцию. А если он вообще не цитирует, садятся все ленинградцы и востоковеды среднего и младшего поколения. Садится весь состав института Севера, кроме сексотов. Не брезгуют и преподавателями школ. В Свердловске создано дело 30 преподавателей средних школ во главе с их зав. Облоно Перелем. Одно из ужасных обвинений – устраивали в школах елки для того, чтобы сжечь школы. А по лбу инженеров, уже советского поколения, уже не буржуазных, дубина опускается с равномерностью маятника. У Маркштейдера, Микова, Николая Меркурьевича из-за какого-то нарушения в пластах не сошлись два встречных забоя. 58-7, 20 лет. 6 геологов, группа Котовища, за намеренное сокрытие запасов олова в недрах, то есть за неоткрытие их. На случай прихода немцев, донос, 58-7 по 10 лет. Вдогонку главным потоком еще спецпоток. Жены, ЧСы, члены семьи, жены крупных партийцев, а местами Ленинград, и всех, кто получил 10 лет без права переписки, кого уже нет. ЧСами, как правило, всем по восьмерке, все же мягче, чем раскулаченным, и дети на материке. Груды жертв, холмы жертв, фронтальное наступление НКВД на город. У С.П. Матвеевой в одну и ту же волну, но по разным делам, арестовали мужа и трех братьев, и трое из четверых никогда не вернутся. У техника-электрика оборвался на его участке провод высокого напряжения. 58, 7, 20 лет. Пермский рабочий Новиков обвинен в подготовке взрыва Камского моста. Южакова в Перми же арестовали днем. За женой пришли ночью. Ей предъявили список лиц и потребовали подписать, чтобы все они собирались в их доме на меньшевистское эсеровское собрание. Разумеется, их не было. За это ее обещали выпустить к оставшимся трем детям. Она подписала. Погубила всех, да и сама, конечно, осталась сидеть. Надежда Юденич арестована за свою фамилию. Правда, через 9 месяцев установили, что она не родственница генерала, и выпустили. Ну, там ерунда. За это время мать умерла от волнения. В Старой Руси смотрели кинофильм «Ленин в октябре». Кто-то обратил внимание на фразу «Это должен знать Пальчинский». А Пальчинский-то защищает Зимний дворец. Позвольте. А у нас медсестра работает, Пальчинская. Взять ее. И взяли. И оказалась действительно жена, после расстрела мужа, скрывшаяся в захолустье. Братья Барушка, Павел, Иван и Степан, приехали в 1930 году из Польши, еще мальчиками, к своим родным. Теперь юношами они получают ПШ, подозрение в шпионаже, 10 лет. Водительница краснодарского трамвая поздно ночью возвращалась из депо пешком и на окраине на свою беду прошла мимо застрявшего грузовика, близ которого суетились. Он оказался полон трупов, руки и ноги торчали из-под брезента. Ее фамилию записали, на другой день арестовали. Спросил следователь, что она видела. Она призналась честно. Дарвинский отбор. Антисоветская агитация. 10 лет. Водопроводчик выключил в своей комнате репродуктор, выключал всякий раз, как передавались бесконечные письма Сталину. Сосед донес. О, где теперь этот сосед? СОЭ, социально опасный элемент. 8 лет. Полуграмотный печник любил в свободное время расписываться. Это возвышало его перед самим собой. Бумаги чистой не было, он расписывался на газетах. Его газету с росчерками по лику отца и учителя соседи обнаружили в мешочке в коммунальной уборной. АСА. 10 лет. Сталин и его приближенные любили свои портреты. Испещряли ими газеты. Расположали их в миллионных количествах. Мухи мало считались их святостью. Да и газеты жалко было не использовать. И сколько же несчастных получило на этом срок. Аресты катились по улицам и домам эпидемии. Как люди передают друг другу эпидемическую заразу, о том не зная, рукопожатием, дыханием, передачей вещи, так рукопожатием, дыханием встречи на улице они передавали друг другу заразу неминуемого ареста. Ибо если завтра тебе суждено признаваться, что ты сколачивал подпольную группу для отравления городского водопровода, а сегодня я пожал тебе руку на улице, значит я обречен тоже. 7 лет перед тем город смотрел, как избивали деревню, и находил это естественным. Теперь деревня могла бы посмотреть, как избивает город, но она была слишком темна для того, чтобы... Да и саму-то ее добивали. Кто помнит их? Часами ежедневно оглупляющие одинаковые письма. Вероятно, диктор Левитан хорошо их помнит. Он их считал с раскатами, с большим чувством. Землемер Саунин получил 15 лет за... Падёшь скота. В районе и плохие урожаи, а головка района вся расстреляна за то же. Приехал на поле секретарь райкома подгонять с похотой. Ты и спросил его старый мужик, знает ли секретарь, что за 7 лет колхозники не получили на трудодни ни грамма зерна, только солома. И то немного. За вопрос этот получил старик АСА. 10 лет. А другая была судьба у мужика с 6 детьми. Из-за этих 6 ртов он не жалел себя на колхозной работе, все надеялся что-то выколотить. И впрямь вышел ему орден. Вручали на собрании, речи говорили. В ответном слове мужик расчувствовался и сказал, «Эх, Мне бы вместо этого орден да пудик муки. Нельзя ли как-то? Волчьим смехом расхохоталось собрание. И со всеми шестью своими ртами пошел новый орденоносец в ссылку. Объединить ли все теперь и объяснить, что сажали безвинных? Но мы упустили сказать, что само понятие вины отменено еще пролетарской революцией. А в начале 30-х годов объявлено правым оппортунизмом. Так что мы уже не можем спекулировать на этих отсталых понятиях «вина» и «невиновность». Обратный выпуск 1939 года. Случай в истории органов невероятный. Пятно на их истории. Но, впрочем, этот антипоток был невелик. Около 1-2% взятых перед тем, еще не осужденных, еще не отправленных далеко и не умерших. Невелик, а использован умело. Это была сдача копейки с рубля. Это нужно было, чтобы все свалить на грязного Ежова, укрепить вступающего Берию, и чтобы ярче воссиял вождь. Этой копейкой ловко вбили оставшийся рубль в землю. Ведь если разобрались и выпустили, даже газеты бестрепетно писали об отдельных оклеветанных. Значит, остальные-то посажены наверняка мерзавцы. А вернувшиеся молчали. Они дали подписку. Они онемели от страха. И мало кто мало что узнал из тайн архипелага. Разделение было прежнее. Воронки ночью... демонстрации днем. Да, впрочем, копейку это быстро добрали назад, в тех же годах, по тем же пунктам необъятной статьи. Ну, кто заметил в 40-м году поток жен за неотказ от мужей? Ну, кто там помнит и в самом Тамбове, что в этом мирном году посадили целый джаз, игравший в кино модерн, так как все они оказались врагами народа? А кто заметил 30 тысяч чехов, ушедших в 1939 году из оккупированной Чехословакии в родную славянскую страну СССР? Нельзя было поручиться, что что-нибудь, кто-нибудь из них не шпион. Их отправили всех в северные лагеря. И вот оттуда во время войны выплывает чехословацкий корпус. Да позвольте, да не в 1939 ли году мы протянули руку помощи западным украинцам, западным белорусам, а затем в 1940-м и Прибалтике, и молдаванам? Наши братья совсем-таки оказались нечищенные, и потекли оттуда потоки социальной профилактики. Брали слишком состоятельных, влиятельных, слишком заметных, в бывших польских областях особенно густо поляков. Тогда-то была навербована злополучная Катынь. Тогда-то в северных лагерях заложили силос под будущую армию Сикорского Андерса. Всюду брали офицеров. И так население встряхивалось, смолкало, оставалось без возможных руководителей сопротивления. Так внушалось благоразумие, отсыхали прежние связи, прежнее знакомство. Финляндия оставила нам перешеек без населения. Зато по Карелии и по Ленинграду в 40-м году прошло изъятие и переселение лис с финской кровью. Мы этого ручейка не заметили. У нас кровь не финская. В финскую же войну был первый опыт судить наших сдавшихся пленников, как изменников родины. Первый опыт в человеческой истории. А ведь вот поди ж ты, мы не заметили. Отрепетировали, и как раз грянула война. А с нею грандиозное отступление. Из западных республик, оставляемых врагу, надо было спешить, в несколько дней выбрать еще кого можно. В Литве были в поспешности оставлены целые воинские части, полки, зенитные артиллерийские дивизионы. Но управились вывести несколько тысяч семей неблагонадежных литовцев. 4000 из них отдали потом в Красноярском крае на разграб уркам. С 28 июня спешили арестовывать в Латвии, в Эстонии. Но жгло, и отступать пришлось еще быстрее. Забыли вывести целые крепости, как Брестскую. Но не забыли расстреливать политзаключенных в камерах и дворах Львовской, Ровенской, Таллинской и многих других западных тюрем. В Тартусской тюрьме расстреляли 192 человека. Трупы бросили в колодец. Это как вообразить? Ты ничего не знаешь, открывается дверь камеры, и в тебя стреляют. Ты предсмертно кричишь, и никто, кроме тюремных камней, не услышит и не расскажет. Говорят, впрочем, были и недорасстрелянные. Может быть, мы еще прочтем об этом книгу. В тылу первый же военный поток был распространители слухов и сеятели паники по специальному внекодексному указу, изданному в первые дни войны. Мне едва не пришлось испытать этот указ на себе. Я стал в очередь к хлебному магазину. Милиционер вызвал меня и повел для счету. Начинать бы мне сразу ГУЛАГ вместо войны, если бы не счастливое заступничество. Это было пробное кровопускание, чтобы поддержать общую подтянутость. Давали всем по 10 лет, но не считалось 58-й статьей. И те немногие, кто пережил лагеря военных лет, были в 45-м году амнистированы. Затем был поток не сдавших радиоприемники или радиодетали. За одну найденную по доносу радиолампу давали 10 лет. Тут же был и поток немцев по Волжье, колонистов с Украины, из Северного Кавказа и всех вообще немцев, где-либо в Советском Союзе живших. Определяющим признаком была кровь. И даже герои гражданской войны и старые члены партии, но немцы, шли в эту ссылку. А о крови судили по фамилии инженер-конструктор Василий Окороков, находя неудобным так подписываться на проектах. И передававшись в 30-е годы, когда еще было можно, в Роберта Штеккера красиво и графическую роспись разработал. Теперь ничего не успевал доказать и взят был как немец. Это ваше истинное имя? Какие задания получили от фашистской разведки? А тот тамбовец Каверзнев, еще в 18-м году сменивший свою неблагозвучную фамилию на Кольбе. Когда он разделил судьбу Окорокова? По своей сути, ссылка немцев была то же, что раскулачивание, только мягче, потому что больше вещей разрешали взять с собой и не слали в такие гиблые смертные места. Юридической же формы, как у раскулачивания, у нее не было. Уголовный кодекс был сам по себе, а ссылка сотен тысяч человек сама по себе. Это было личное распоряжение монарха. Кроме того, это был его первый национальный эксперимент подобного рода. Это было ему интересно, теоретически. С конца лета 1941 года, а еще больше осенью, хлынул поток окруженцев. Это были защитники Отечества, те самые, кого несколько месяцев назад наши города провожали с оркестрами и цветами, кому после этого досталось встретить тяжелейшие танковые удары немцев и в общем хаосе, и не по своей совсем вине, побывать не в плену, нет, а боевыми разрозненными группами сколько-то времени провести в немецком окружении и выйти оттуда. И вместо того, чтобы братски обнять их на возврате, как сделала бы всякая армия мира, дать отдохнуть, съездить к семье, а потом вернуться в строй, их везли в подозрении. Под сомнением, бесправными, обезоруженными командами на пункты проверки и сортировки, где офицеры особых отделов начинали с полного недоверия к каждому их слову. И даже те ли они, за кого себя выдают. А метод проверки был. Перекрестные допросы, очные ставки, показания друг на друга. После проверки часть окруженцев останавливалась в своих прежних именах, званиях и доверии, шла на воинские формирования. Другая часть... пока меньше, составляла первый поток изменников Родины. Они получали 58-1Б, но сперва до выработки стандарта меньше 10 лет. Так ощущалась армия действующая. Но еще была огромная армия бездействующая на Дальнем Востоке и в Монголии. Не дать заржаветь этой армии была благородная задача особых отделов. У героев хан Келгола и Хасана при бездействии начинали развязываться языки. Тем более, что им теперь дали изучать до сих пор засекреченные от собственных солдат дегтяревские автоматы и полковые минометы. Держа в руках такое оружие, им трудно было понять, почему мы на Западе отступаем. Через Сибирь и Урал им никак было не различить, что отступая по 120 километров в день, мы просто повторяем кутузовский заманивающий маневр. Облегчить это понимание мог только поток из восточной армии. И уста стянулись... и вера стала железной. Само собой, в высоких сферах тоже лился поток виновников отступления. Не великий же стратег был в нем виновен, повинен. Это был небольшой, на полсотни человек, генеральский поток, сидевший в московских тюрьмах летом 41 года, а в октябре 41 увезенный на этап. Среди генералов больше всего было авиационных, командующий воздушными силами Смушкевич, генерал Птухин. Он говорил, если б я знал, я бы сперва по отцу родному отбомбился, а потом бы сел.
и другие. Победа под Москвой породила новый поток виновных москвичей. Теперь при спокойном рассмотрении оказалось, что те москвичи, кто не бежал и не эвакуировался, а бесстрашно оставался в угрожаемой и покинутой властью столице, уже тем самым подозревается либо в подрыве авторитета власти 58-10, либо в ожидании немцев 58-1а через 19-ю. Этот поток до самого 45-го года кормил следователей Москвы и Ленинграда. Разумеется, 58-10 АСА никогда не прерывалась. И всю войну давлела тылу и фронту. Ее получали эвакуированные, если рассказывали об ужасах отступления. По газетам же ясно было, что отступление идет планомерно. Ее получали в тылу клеветавшие, что мал паек. Ее получали на фронте клеветавшие, что у немцев сильная техника. В 42-м году ее получали повсюду, и те, кто клеветал, будто в блокированном Ленинграде люди умирали с голоду. В том же году, после неудач под Керчью, 120 тысяч пленных. Под Харьковом еще больше. В ходе крупного южного отступления на Кавказ и к Волге. Прокачан был очень еще важный поток офицеров и солдат, не желавших стоять насмерть и отступавших без разрешения. Тех самых, кому, по словам бессмертного сталинского приказа номер 227, Родина не может простить своего позора. Этот поток не достиг, однако, ГУЛАГа. Ускоренно обработанный трибуналами дивизий в красном песке передовой. Это был цемент фундамента сталинградской победы, но в общероссийскую историю не попало, остается в частной истории канализации. Впрочем, и мы здесь пытаемся уследить лишь те потоки, которые шли в ГУЛАГ извне. Непрерывная же в ГУЛАГе внутренняя перекачка из резервуара в резервуар, так называемые лагерные судимости, особенно свирепствовавшие в годы войны, не рассматривается в этой главе. Добросовестность требует напомнить и об антипотоках военного времени, уже упомянутые чехи, поляки, отпускаемые из лагеря на фронт уголовники. С 1943 года война переломилась в нашу пользу, начался и с каждым годом до 46-го все обильный многомиллионный поток с оккупированных территорий и из Европы. Две главных его части были – граждане, побывавшие под немцами или у немцев, им заворачивали десятку с буквой А, 58-1А, военнослужащие, побывавшие в плену, им заворачивали десятку с буквой Б, 58-1Б. Каждый, оставшийся под оккупацией, хотел все-таки жить, и поэтому действовал, и поэтому теоретически мог вместе с ежедневным пропитанием зарабатывать себе и будущий состав преступления. Если уж не измену Родины, то хотя бы пособничество врагу. Однако практически достаточно было отметить под оккупационность в сериях паспортов, арестовывать же всех было хозяйство неразумно, обезлюживать столь обширное пространство. Достаточно было для повышения общего сознания посадить лишь некий процент виноватых, полувиноватых, четверть виноватых и тех, кто на одном плетне сужил с ними онучи. А ведь даже один только процент от одного только миллиона составляет дюжину полнокровных лагпунктов. И не следует думать, что честное участие в подпольной противонемецкой организации наверняка избавляло от участи попасть в этот поток. Не единый был случай, как с тем киевским комсомольцем, которого подпольная организация послала для своего осведомления служить в киевскую полицию. Парень честно обо всем осведомлял комсомольцев, но с приходом наших получил свою десятку, ибо не мог же он, служа в полиции, не набраться враждебного духа и вовсе не выполнять враждебных поручений. Горше и круче судили тех, кто побывал в Европе, хотя бы остовским рабом, потому что он видел кусочек европейской жизни и мог рассказывать о ней. А рассказы эти всегда нам неприятные. Кроме, разумеется, путевых заметок благоразумных писателей. Были зело неприятные в годы послевоенные, разоренные, неустроенные. Рассказывать же, что в Европе вовсе плохо, совсем жить нельзя. Не каждый умел. По этой-то причине, а вовсе не за простую сдачу в плен, и судили большинство военнопленных, особенно тех из них, кто повидал на Западе чуть больше смертного немецкого лагеря.
Пояснение. Это не сразу так ясно обозначилось. Еще в 43-м году были какие-то отбившиеся, ни на кого не похожие потоки, вроде африканцев, долго так и называвшиеся в аркутинских строевках. Это были русские военнопленные, взятые американцами из армии Роммеля в Африке. В 1948 году отправлены на Студебекерах через Египет, Ирак, Иран на родину. В пустынной бухте Каспийского моря их сразу же расположили за колючей проволокой, содрали с них воинские различия, освободили их от даренных американских вещей, разумеется, в пользу сотрудников, а не государства, и отправили на Воркуту до особого распоряжения, не дав еще по неопытности ни срока, ни статьи. Эти африканцы жили на Воркуте в межеумочных условиях. Их не охраняли, но без пропусков они не могли сделать по Воркуте ни шагу, а пропусков у них не было. Им платили зарплату на наемных, но распоряжались ими, как заключенными. А особое распоряжение так и не шло. О них забыли. Это наглядно видно, потому что неуклонно, как военнопленных, судили и интернированных. Например, в первые дни войны на шведский берег выбросила группу наших матросов. Всю потом войну они вольно жили в Швеции, так обеспеченные, с таким комфортом, как никогда до и никогда впоследствии. Союз отступал, наступал, атаковал, умирал и голодал. А эти мерзавцы наедали себе нейтральные ряжки. После войны Швеция нам их вернула. Измена родине была несомненная, но как-то не клеилась. Им дали разъехаться, и всем клепанули антисоветскую агитацию за предательские, престительские рассказы о свободе и сытости капиталистической Швеции. Группа Каденко. Пояснение. С этой группой произошел потом анекдот. В лагере они уже о Швеции помалкивали, опасаясь получить за нее второй срок. Но аж в Швеции прознали как-то об их судьбе и напечатали клеветнические сообщения в прессе. К тому времени ребята были рассеяны по разным ближним и дальним лагерям. Внезапно по сценариям, спецснарядам, их всех стянули в ленинградские кресты, месяца два кормили на убой, дали отрасти их прическам. Затем одели их со скромной элегантностью, отрепетировали, кому что говорить, предупредили, что каждая сволочь, кто пикнет иначе, получит 9 грамм затылок, и вывели на пресс-конференцию перед приглашенными иностранными журналистами и теми, кто хорошо знал всю группу по Швеции. Бывшие интернированные держались бодро, рассказывали, где живут, учатся, работают, возмущались буржуазной клеветой, о которой недавно прочли в западной печати. Ведь она продается у нас в каждом киоске. И вот списались и съехались в Ленинград. Расходом дорогу никого не смутили. Свежим, лоснящимся видом своим они были лучшее опровержение газетной утки. Посрамленные журналисты поехали писать извинения. Западному воображению было недоступно объяснить происшедшее иначе. А виновников интервью тут же повели в баню, остригли, одели в прежние отрепья и разослали по тем же лагерям. Поскольку они вели себя достойно, вторых сроков не дали никому. Среди общего потока освобожденных из-под оккупации один за другим прошли быстро и собрано потоки провинившихся наций. В 43-м году калмыки, чеченцы, ингуши, кабардинцы. В 44-м крымские татары. Так энергично и быстро они не пронеслись бы за свою вечную ссылку, если бы на помощь органам не пришли бы регулярные войска и военные грузовики. Воинские части бравым кольцом окружали аулы, и угнездившиеся жить тут на столетие в 24 часа со стремительностью десанта перебрасывались на станции, грузились в эшелоны и сразу трогались в Сибирь, в Казахстан, в Среднюю Азию, на русский север. Ровно через сутки земля и недвижимость уже переходили к наследникам. Как в начале войны немцев, так и сейчас все эти нации стали единственно по признаку крови, без составления анкет. И члены партии, герои труда и герои еще не закончившейся войны катились туда же. Само собой, в последние годы войны шел поток немецких военных преступников, отбираемых из системы общих лагерей военнопленных и через суд переводимых в систему ГУЛАГа. В 45-м году, хотя война с Японией не продолжалась и 3 недель, было забрано множество японских военнопленных для неотложных строительных надобностей в Сибири и в Средней Азии. И та же операция по отбору в ГУЛАГ военных преступников совершенно была оттуда. Пояснение. Не зная подробностей, я тем не менее уверен, что большая часть этих японцев не могла быть судима законно. Это был акт мести и способ удержать рабочую силу на дольший срок. С конца 1944 года, когда наша армия вторглась на Балканы, и особенно в 1945, когда она достигла Центральной Европы, по каналам ГУЛАГа потек еще и поток русских эмигрантов, стариков, уехавших в революцию, и молодых, выросших уже там. Дергали на родину обычно мужчин, а женщин и детей оставляли в эмиграции. Брали, правда, не всех, а тех, кто за 25 лет хоть слабо выразил свои политические взгляды, или прежде того выразил их в революцию. Тех, кто жил чисто растительной жизнью, не трогали. Главные потоки шли из Болгарии, Югославии, Чехословакии, меньше из Австрии и Германии. В других странах Восточной Европы русские почти не жили. Отзывно из Маньчжурии в 1945 году полился поток эмигрантов. Некоторых арестовывали не сразу. Целыми семьями приглашали на родину как вольных. А уж здесь разъединяли, слали в ссылку или брали в тюрьму. Весь 1945-1946 годы продвигался на архипелаг большой поток истинных, наконец, противников власти. Власовцев, казаков, красновцев, мусульман. Из национальных частей, созданных при Гитлере, иногда убежденных, иногда невольных. Вместе с ними захвачено было не менее миллиона беженцев от советской власти, гражданских лиц всех возрастов и обоего пола, благополучно укрывшихся на территории союзников, но в 1946-1947 годах коварно возвращенных союзными властями в советские руки. Пояснение. Поразительно, что на Западе, где невозможно долго хранить политические тайны, они неизбежно прорываются в публикации, разглашаются. Именно тайна этого предательства отлично, тщательно сохранена британскими и американскими правительствами. Воистину, последняя тайна Второй мировой войны, или из последних. Много встречавшись с этими людьми в тюрьмах и лагерях, я четверть века поверить не мог бы, что общественность Запада ничего не знает об этой грандиозной по своим масштабам выдаче западными правительствами простых людей России на расправу и гибель. Только в 1973 году прорвалась публикация Юлиуса Эпштейна, которому здесь я осмелюсь передать благодарность от массы погибших и от немногих живых. Напечатан разрозненный малый документ из скрываемого до ныне многотомного дела насильственной репатриации в Советский Союз. Прожив 2 года в руках британских властей, в ложном чувстве безопасности, русские были застигнуты врасплох. Они даже не поняли, что их репатриируют. Это были главным образом простые крестьяне с горькой личной обидой против большевиков. Английские же власти поступили с ними как с военными преступниками. Помимо их воли передали в руки тех, от кого нельзя ждать права суда. Они и были все отправлены на архипелаг уничтожаться. Какое-то число поляков, членов Красной Армии Краевой, сторонников Миколайчика прошло в 1945 году через наши тюрьмы в ГУЛАГ. Сколько-то было и румын и венгров. С конца войны и потом непрерывно много лет шел обильный поток украинских националистов, бандеровцев. На фоне этого огромного послевоенного перемещения миллионов мало кто замечал такие маленькие потоки, как девушки за иностранцев 1947-1946 годы, то есть давшие иностранцам ухаживать за собой, клеймили девушек статьями 7.35 «Социально опасные». Испанские дети, те самые, которые вывезены были во время их гражданской войны, но стали взрослыми после Второй мировой, воспитаны в наших интернатах, они, однако, очень плохо сращивались с нашей жизнью. Многие порывались домой. Им давали тоже 7.35 социально опасных, особенно настойчивым 58.6 шпионаж в пользу Америки. Для справедливости не забудем и короткий в 1947 году антипоток священников. Да вот чудо. Первый раз за 30 лет освобождали священников. Их, собственно, не искали по лагерям. А кто из вольных помнил и мог назвать имена и точные места, тех названных этапировали на свободу для укрепления восстанавливаемой церкви.